Глава 50. Лишние хлопоты. Умиравший от рака отец рассказал Райделу одну историю, якобы вычитанную им в сборнике афоризмов и занимательных рассказов. В Англии в стародавние времена казнили одного человека. Казни там были жесточайшие, каленым железом, колесованием и прочее. Человек увидел перед собой плаху, топор палача. Он все время молчал и как бы равнодушно претерпел разнообразные муки, посмотрел на топор, на плаху, толстого палача и даже в лице не изменился. Но потом к нему явился другой заплечных дел мастер с настоящим арсеналом пыточных орудий. Человека предупредили, что сначала его будут потрошить и только потом отрубят голову. Послышался вздох. «Лишние хлопоты», — сказал человек. «Если я им так нужен», — сказал Райдел, ковыляя за незнакомцем, прячущим танта во внутреннем кармане, — «почему они меня просто не схватят?» «Потому что вы идете со мной». «Что же, они вас не застрелят?» «Потому что у нас, у меня и у этих людей общий хозяин, в каком-то смысле». «Он не позволит им вас застрелить?» Смотря по обстановке. Они подходили к безымянной забегаловке, в которой, как помнил Райдел, Бьюл Кридмор спел одну старую песню. Было шумно, громкая музыка, хохот, толпа у двери, все с пивом и, не скрываясь, дымят сигаретами. Каждый шаг отзывался болью в боку Райдела, а он вспоминал Рэй Тоэй, сидящую на его подушке. Что интересно, значит, для нее этот термос, то есть проектор, который он тащит на своем плече. Неужели она только так может проявляться в мире и общаться с людьми? Чувствует ли она хоть что-нибудь, когда голограмма включена? Райдел сомневался. А может, создавшие ее программы дают ей иллюзию более полноценного существования? Но если вы нереальны изначально, как сравнивать существование и несуществование. Впрочем, сейчас его больше всего волновало, что и Лэни, и Клаус, и Петух настаивали на исключительной важности проектора, а он, Райдел, беззаботно хромает по доброй воле рядом с этим убийцей, типом, который явно работает на того, кто охотится за ним, Райделом, ну и за проектором тоже. А он, понимаете ли, тащится, как на поводке, бараном на бойню. «Мне нужно зайти сюда на минутку», — сказал Райдел и остановился. «Зачем?» «Повидаться с другом», — ответил Райдел. «Это что, благовидный предлог улизнуть? Я не хочу идти с вами». Мужчина бесстрастно взирал на него из-за тонких очков. «Вы осложняете положение», — наконец сказал он. «Ну так убейте меня», — сказал Райдел, стиснув зубы. Он перекинул ношу с плеча на плечо и, пошатываясь, прошел в дверь мимо курильщиков. В лицо ему пахнуло теплым, ядреным пивным духом и разгоряченной толпой. Кридмор стоял на сцене рядом с Рэнди Шоутсом и волосатым басистом с бакенбардами. Они как раз заканчивали какую-то песню. Кридмор подпрыгнул с финальным «Вау», инструменты прогрохотали коду, и толпа взревела, топая ногами и бурно аплодируя. Райдел увидел глаза Кридмора, пустые, сверкающие, кукольные, в свете софитов. «Эй, Бьюэлл!» — закричал Райдел. «Кридмор!» Он оттолкнул кого-то плечом и захромал дальше. Теперь он был всего в нескольких футах от сцены. «Кридмор!» Сцена была маленькая и невысокая, от силы фут высотой, толпа не такая уж и плотная. Кридмор заметил его, спрыгнул со сцены. Его ковбойская рубашка с жемчужными пуговицами была расстегнута до пупа, впалая белая грудь лоснилась от пота. Кто-то подал ему полотенце, и он стал вытирать им лицо, показывая длинные желтые зубы с изъявленными деснами. «Райдел!» — сказал он. — Сукин ты сын! Где ты был? — Тебя искал, Бьюэлл. Мужчина с танта положил руку на плечо Райдела. «Это неразумно», — сказал он. «Слушай, Бьюэлл», — сказал Райдл, — «возьми мне пиво, ладно?»
«Ты видел меня, Райдл? Мать твою, мужик! Я был сыном гребаного Иисуса, гребаным Хэнком Уильямсом, мать твою, так!»
Кридмор сиял, и Райдла поразил его вид на грани безумия. Кто-то вручил Кридмору пару высоких пивных банок, уже открытых. Передав одну Райдлу, Кридмор вылил холодный солодовый напиток себе на грудь и принялся им растираться.
«Черт возьми! Я крут!»
«Здесь нас слишком легко окружить», — сказал мужчина в пальто.
«А ну отпусти моего приятеля, ты!» — сказал Кридмор, впервые заметив незнакомца. «Педрила!» — добавил он, будто читая на его лице и с трудом подыскав ему оскорбительное определение.
«Бьюэлл», — сказал Райдл, взяв того за руку, — «познакомься с моим новым приятелем».
«Кажется, одному педриле пора подобрать подол лопатой», — отметил Кридмор, теперь уже в бешенстве сузив глаза. Повод был найден.
«Отпустите мое плечо», — тихо сказал мужчине Райдл. «Выглядит не очень хорошо». Мужчина снял руку с его плеча. «Мне очень жаль», — сказал Райдл, «но я собираюсь остаться здесь с Бьюэлом и примерно сотни его закадычных друзей». Он посмотрел на жестянку в своей руке. Какая-то хрень под названием «Королевская кобра». Отхлебнул. «Если хотите уйти, уходите. Или просто убейте меня. Да и дело с концом».
«Черт тебя дери, Кридмор», — сказал Рэнди Шоутс, тяжело ступив на пол со сцены. «Гребаный наркоман, ты напился! Напился и до сисек обдолбался плясуном!»
Кридмор выпучил глаза на верзилу гитариста, глаза его, казалось, были сплошными зрачками.
«Господи, Рэнди!» — начал было он. «Ты же знаешь, мне надо было немного расслабиться. Расслабиться? Расслабиться, Господи Иисусе! Ты забыл слова такой классики, как «брось мудака» и «пошли со мной». Это ж как надо обсадиться, чтобы так сложать! Чертова публика знает слова этой песни, мужик! Они даже тебе подпевали! Пытались, по крайней мере!»
Шоутс для пущей ясности ткнул Кридмору в грудь свой мозолистый большой палец.
«Я говорил тебе, что не работаю с обдолбанными макаками! Ты понял, алкаш? Пошел вон отсюда, абзац!»
Кридмор, казалось, пытался заглянуть внутрь своей души, будто искал там какое-то подобие достоинства, необходимого, чтобы с честью встретить этот неожиданный поворот. Видимо, нашел, чуть выпрямился.
«А пошел ты!» — сказал Кридмор. «Козел!»
— добавил он, когда Шоутс с отвращением отвернулся и зашагал прочь. «Бьюэлл», — сказал Райдл, — «на тебя заказан столик или что-нибудь типа того? Где бы мне присесть?»
«Мэри Элис», — ответил Кридмор,
явно думая о своем, и неопределенно махнул рукой куда-то в сторону. После чего отвалил, по всей видимости, за Шоутсом. Не обращая внимания на человека Станта, Райдл направился к бару, где обнаружил Мэри Элис, одиноко сидящую за столиком. На нем стояла табличка из гофрированного коричневого картона, разукрашенная разноцветными фломастерами. Надпись, сделанная вручную, гласила: «Бьюэлл Кридмор энд его братья меньшие». Обе «о» выведены красным цветом и разрисованы смеющимися рожицами. Столик был уставлен пустыми бутылками, а у Мэри Элис был такой вид, будто ей только что крепко стукнули пыльным мешком по голове.
«Вы из Эй-Эндар?»
— вздрогнув, спросила она у Райдла, словно очнулась от сна. «Меня зовут Берри Райдл», — ответил он, выдвинув стул и опустив с плеча вещмешок с проектором. «Мы недавно встречались. Вы Мэри Элис?»
«Да»,
— улыбнулась она, польщенная тем, что ей так любезно об этом напомнили.
«Я Мэри Элис». «Правда ведь Бьюэлл чудесно выступил?»
Райдл присел осторожно на стул, чтобы не потерять сознание от боли в ребре.
«Есть здесь где-нибудь розетка, Мэри Элис?»
Он уже открывал вещмешок, выпрастывая проектор, разматывал сетевой кабель.
«Вы из
Эй-Эндар, — сказала Мэри Элис, зачарованно наблюдая за движениями Райдела. — Я так и знала. А с какого лейбла?
— Пожалуйста, воткните эту штуку туда. Райдел показал на розетку в неровной стене рядом с Мэри Элис и протянул ей штепсель. Она поднесла врученное к самому носу, в недоумении поморгала, огляделась, увидела розетку, воткнула в нее штепсель и повернулась к Райделу, будто озадаченная тем, что только что сделала. Мужчина Станта подтащил стул, поставил его у столика и сел напротив Мэри Элис. Но никто не обратил на него внимания.
«Так теперь вы», — обратилась к нему Мэри Элис, украдкой бросив взгляд, чтобы проверить, в порядке ли ее корсаж, «вы, видимо, глава лейбла, так?»
«Глава Гейбла?»
«Я это сразу поняла», — сказала Мэри Элис.
Райдел услышал гудение проектора. И в тот же момент появилась Рэй Тоэй. Она стояла рядом с их столиком, и Райдел понял, что снова всего на секунду видел ее обнаженной. Ее белая кожа сияла, и вот на ней уже красуется наряд, как на Мэри Элис.
«Привет», — сказал Райдел.
«Отсосите досуха мне молокососом», — промолвила Мэри Элис тихим от изумления голосом, уставясь на Рэй Тоэй.
«Богом клянусь! Я не видела, что вы тут стоите».
Мужчина Станта тоже смотрел на Рэй Тоэй. Свечение ее голограммы отражалось в круглых линзах очков.
«Мы в ночном клубе, Берри Райдел?»
«В баре», — уточнил Райдел.
«Резу нравились бары», — сказала она с интересом, разглядывая толпу. «У меня сложилось впечатление, что посетители баров только делают вид, будто разговаривают друг с другом, а на самом деле разговаривают сами с собой. Это от того, что их высшая нервная деятельность слегка подавлена в развлекательных целях».
«Я просто балдею от вашего топа», — сказала Мэри Элис.
«Меня зовут Рэй Тоэй».
«Мэри Элис», — сказала Мэри Элис, протянув ей руку.
Идару сделала то же самое, и рука прошла сквозь руку Мэри Элис. Мэри Элис вздрогнула.
«Кролику больше не наливать», — пробормотала она.
«Меня зовут Рэй Тоэй», — сказала Идару мужчине Станту.
«Добрый вечер».
«Я знаю, как вас зовут», — сказала она ему мягко. «Я очень многое знаю о вас. Вы удивительная личность».
Он спокойно смотрел на нее.
«Благодарю вас», — сказал он наконец.
«Мистер Райдел, как я понял, вы решили остаться здесь с друзьями».
«Ненадолго», — ответил Райдел. «Мне нужно кое-кому позвонить».
«Воля ваша», — сказал мужчина.
Он повернулся, чтобы видеть вход, и в это время в двери стремительно вошел молодой человек в шарфе и разом увидел всех.
«Лишние хлопоты», — подумал Райдел.